8. Миссис Сиксби сидела за письменным столом и смотрела в экран компьютера. Стильный деловой костюм модельера Дианы фон Фюрстенберг не скрывал ее болезненной худобы. Лощеные седые волосы были идеально уложены. Рядом стоял доктор Хендрикс. «Доброе утро, страшила», — подумал он, но вслух бы этого никогда не произнес.
«Что ж», — проговорила миссис Сиксби, — «вот он, наш новенький, Лукас Эллис. Первый и единственный раз в жизни летел на Гольфстриме, но даже не догадывается об этом. Судя по всему, настоящий гений».
«Это ненадолго», — заметил доктор Хендрикс и выдал свой фирменный смешок. «Эдакое...»
Сперва выдохнул, потом вдохнул. За исполинский рост, 6 футов 7 дюймов, и крупные торчащие вперед зубы лаборанты прозвали его Донки Конгом.
Донки Конг, дословный перевод «Осёл Конг». Персонаж из игровой вселенной Nintendo, глупая и упрямая горилла.
Она повернулась к нему и строго отчеканила.
«Плоские шуточки в адрес наших подопечных не приветствуются, Дэн».
«Простите»,
— ему захотелось добавить, — «Кого ты разыгрываешь, Сиггерс?» Но это прозвучало бы неучтиво. Да и вопрос, в общем-то, был риторический. Сиггерс никого не разыгрывала, а уж тем более саму себя. Она напоминала того безвестного идиота-нациста, который придумал разместить над воротами Освенцима лозунг «Arbeit macht frei» — «Труд освобождает». Миссис Сиксби взяла в руки досье на нового мальчика. Хендрикс наклеил на правый верхний угол папки круглый розовый стикер.
«Есть какая-то польза от ваших розовых меток, Дэн? Хоть какая-нибудь?»
«Вы же знаете, что есть. Сами видели результаты».
«А им можно верить?»
Прежде чем добрый доктор успел ответить, в кабинет заглянула Розалинда.
«Надо подготовить несколько документов, миссис Сиксби. Скоро поступят 5 новеньких, их привезут раньше, чем мы планировали».
Миссис Сиксби явно обрадовалась.
5 человек за день. Видимо, что-то в этой жизни я делаю как надо».
«Конечно», — подумал Хендрикс. «Ты же не могла сказать, делаю правильно. Обязательно надо было намекнуть».
«Нет, сегодня только 2», — сказала Розалинда. «Их привезет изумрудная группа. Завтра 3, их доставит опаловая. 4 ТЛК, 1 ТЛП. Да какой? Уникум. 93 нанограмма НФМ». «Авери Диксон, верно? Из Солт-Лейк-Сити?»
«Из Орема», — поправила ее Розалинда.
«Мормон из Орема!» —
опять заревел по-ослиному доктор Хендрикс.
«Это точно уникум», — подумала миссис Сиксби. «Розовых стикеров на папке Диксона не будет. Слишком он ценен. Никаких рискованных инъекций, вызывающих припадки, никаких пыток водой. Детей с НФМ выше 90 надо беречь».
«Прекрасная новость. Просто отличная. Неси сюда документы. На электронную почту скину?» «Конечно»,
— улыбнулась Розалинда. «Все документы пересылались по электронной почте. В современном мире без этого никуда». Но обе знали, что миссис Сиксби предпочитает пикселям бумагу. В этом проявлялась ее старая закалка.
«Сейчас же все принесу. И кофе, пожалуйста».
Миссис Сиксби повернулась к доктору Хендриксу. «Такое брюхо при таком росте. Надо же. Как врач должен бы понимать, что это опасно. Сердечно-сосудистая система работает на износ. Впрочем, никто лучше медиков не умеет закрывать глаза на вопросы собственного здоровья». Ни миссис Сиксби, ни Хендрикс не имели ТЛП-способностей. Однако в тот момент им пришла в голову одна мысль. Насколько все было бы проще, если бы их связывала взаимная приязнь, а не наоборот. Когда они опять остались наедине, миссис Сиксби откинулась на спинку кресла и взглянула на врача.
«Я понимаю, что интеллект господина Эллиса не имеет никакого значения для деятельности института. С тем же успехом его IQ мог быть 75. Но именно из-за выдающихся умственных способностей нам пришлось с ним поторопиться. Он ведь поступил сразу в два престижных университета — Массачусетский технологический и Эмерсона».
Хендрикс заморгал.
«Ему 12».
«Вот именно. Про убийство родителей и исчезновение их сына расскажут в местных новостях, однако вряд ли история просочится за пределы городов-близнецов».
Города-близнецы — Сент-Пол и Миннеаполис.
«Ну, интернет еще пару недель покипит. Хорошо, что он не успел засветиться в Бостоне. Телевизионщики любят таких ребят, особенно разного рода сплетники. А что я всегда говорю, доктор?»
«Что в нашем деле отсутствие новостей — хорошая новость».
«Именно. В идеальном мире мы бы отпустили этого мальчика. ТЛК нам пока хватает».
Она постучала пальцем по розовому стикеру на папке.
«Судя по метке, НФМ у него не очень высокий. Хотя...»
Заканчивать ей не пришлось. Все и так было ясно. Добывать определенные виды товаров и сырья становилось все сложнее. Слоновьи бивни, тигриные шкуры, рога носорога, редкие металлы и даже нефть. Теперь к этому списку добавились особые дети, чьи удивительные способности не имели ничего общего с уровнем IQ. На этой неделе поступают 5, включая Диксона. Неплохой улов, но 2 года назад их могло быть 30.
«О, смотрите-ка», — сказала миссис Сигсби.
На экране компьютера новый мальчик подходил к самой старшей обитательнице ближней половины.
«Сейчас он познакомится с нашей разумницей Бенсон. Чую, она его обрадует».
«Девчонка до сих пор на ближней половине», — заметил Хендрикс. «Может, пора сделать ее лицом института? Пусть встречает дорогих гостей».
Миссис Сигсби одарила его самой ледяной улыбкой из своего арсенала.
«Уж лучше она, чем вы, док».
Хендрикс посмотрел на нее сверху вниз и подумал.
«Отсюда мне прекрасно видно, как стремительно редеют твои космы, Сигерс. А все из-за вялотекущей, но долгоиграющей анорексии. Черепушка у тебя розовая, как глаз кролика-альбиноса».
Он много чего хотел бы сказать главному администратору института, гнусной безгрудой тетке с идеально поставленной речью. Однако смолчал. Это было бы неразумно.